Приветствуем всех пользователей merengues.ru. Меня зовут Зураб, мой никнейм Марселиньо, я администратор данного портала, и сегодня мы начинаем наш четвертый подкаст, и он будет посвящен прошедшим матчам с Баварией в Лиге Чемпионов и прошедшему Эль Классика. Но также мы обсудим еще одну интересную тему, которая, на мой взгляд, характерно проявилась в этих матчах. Но пока позвольте представить вам гостей в сегодняшнем подкасте. Это блогер со сайта Эстратега. Илья, приветствую.
Привет всем.
И ньюсмейкер сайта, который по каким-то причинам новости не переводит. Терезис. Леша, привет.
Всем привет.
Да, ребят, с вами уже знакомы, вы уже участвовали в подкастах. Алексей, вроде ты в первом был подкасте, да? Илья вообще идет на рекорд 3 подряд. Запись участвует. И давайте тогда сразу приступим. Начнем с более приятных моментов прошедшей недели. Эль Классика давайте обсудим. Каковы ваши общие впечатления, ожидания перед этой игрой, ощущения после игры и, в общем, все, что считаете нужным по поводу матча с Барселоной. Алексей, начни, пожалуйста.
Ну, ожидания были, естественно, были ожидания того, что хотелось увидеть победу в Мадриде, само собой, и тем более в матче с таким непримиримым соперником, и еще и на его поле, в матче, в котором решалось все, решалась судьба, в принципе, могла решиться судьба чемпионства. Я считаю, она там и решилась, но об этом вполне можно поговорить попозже. Мне откровенно понравилась игра Мадрида, тут можно говорить о многом, но как бы Мадрид матч выиграл, вполне себе, я считаю, выиграл его по делу, выиграл на своих классических преимуществах, то есть в принципе реализовал преимущество в росте, как в двух случаях с первым голом, и провел просто кинжальную быстрейшую контратаку, забил второй мяч. И я считаю, что именно тогда снял все вопросы о победителе. То есть та игра оставила абсолютно только хорошие впечатления для меня именно. Несмотря на тот же самый процент владения мячом, который был у Барселоны, как всегда, но который уже очень давно ничего не решает. Я, в принципе, в субботу был просто доволен игрой, и эмоции захлёстывали. Откровенно.
Да, Илья?
Ну, в футболе, как давно уже известно, для победы нужно забить на один мяч больше, что Мадрид и сделал, в принципе. Ну, я не знаю, по содержанию, я думаю, игра, может, не была близка к идеальной, но к этому стремилась, по крайней мере. Ну, я не думаю, что там в чем-то можно упрекнуть, да, хотя бы в том, что 22% это мало, но, тем не менее, забить удалось два мяча, и я думаю, этого достаточно. Выиграли матч, и при том, что впервые за 4 года для меня это очень важно.
Мы должны с вами понимать, что процентное владение мячом Барселоны, да, оно всегда зашкаливает за 70. Ни разу я не видел за 80. Ну, в общем, оно всегда большое.
83 было в матче с Челси.
С кем? С Челси?
Да, было 83.
Ну, еще бы там не было. В меньшинстве аристократы играли. Нет, я к тому, что Барселона имеет такое большое преимущество за счет, ну, опять же, большого количества пасов, но все эти пасы, да, по крайней мере, 60% происходят в своей половине поля. И вот, если смотреть статистику, у Барселоны в среднем там 500 пасов за матч, да? И из них 300 делает Вальдес. Да, то есть, сколько он держит мяч в ногах, столько некоторые футболисты не держат. А вообще, конкретно, давайте пройдемся по персоналиям. Я понял, что вы довольны победой, в принципе, так же, как и я. Она у меня вопросов вообще никаких не вызвала, да, нельзя сказать, что мы отскочили или что-то в этом роде. В Мадриде была уверенность в том, что он знает, что делает. Он прекрасно понимает, как нужно играть, и прекрасно понимает, как нужно действовать в той или иной ситуации при тех или иных атаках Барселоны. А вот конкретно по персоналиям, вам не показалось, что какой-то игрок на какой-то позиции выпадал, или какого-то игрока наоборот не хватало? Илья, ответь, пожалуйста.
Ну, выпадал, я думаю, это Ди Мария. Иногда он злоупотреблял индивидуальными действиями. Из тех, кто мне понравился, это я уже писал об этом, это Серхио Рамос. Он вообще там как зверь просто пластался вместе с Пепе, они игроки матча. Ну, Касильяс, само собой, эти сейвы после ударов Месси и Хави. Ну, я не думаю, что кто-то там выпадал слишком сильно, да. И вот то, что брал на себя игру Ди Мария, в принципе, это можно характеризовать на то, что он был уверен в себе и не боялся то есть идти в такой вот обыгрыш. Ну, не думаю, что кто-то там фатально выпадал из игры. Нет, все было хорошо, смотрелся единый организм.
Терези, что ему скажешь?
Ну, мне хотелось бы сказать, я вообще считаю, что игроком матча Касилиса, и еще хотел бы выделить Азилова, даже не за его вот эту вот голевую передачу, на мой взгляд, просто гениальнейшую, а за то, что он провел действительно неплохой матч, очень даже хороший, на приличном уровне, и его действия в атаке вполне себе обеспечивали как бы преимущество Мадрида в некоторых моментах. И как бы еще хотелось отметить, но уже не по этой теме, а то, что мне вот откровенно понравилось, это тот факт, что в этом матче было больше футбола, чем во всех предыдущих классиках, то есть не было вот этих вот там всяких споров.
Судейских ошибок.
Судейских ошибок, не было драк и всего прочего. Вот это крайне порадовало.
Да, ну давайте еще тогда похвалим человека, который до этого привез нам гол в матче с Баварией, это Фабио Коэнтрау. Провел великолепный матч, на мой взгляд. Вот, если бы футболисты умели так на каждую игру бы собираться, то я думаю, что сейчас бы Мадрид был финалистом Лиги Чемпионов. А так, Фабио, по сути, что он сделал? Он, ну, выражаясь, съел главного ассистента Барселоны, да, Дани Алвеса. По сути, не дал ему ничего создать. Плюс ко всему, не стоит забывать, что Месси иногда заглядывал на этот фланг. И Фабио справился успешно. Вы согласны со мной?
Я согласен. Месси из-за этого и уходил частенько в центр потом. Ну, он понимал, что там не пробиться.
В поисках мяча, да, оттягивался.
Ну вот это, кстати, тоже отмечу, порадовал то, что Месси, в принципе, не давали играть на той позиции, на которой он привык, и ему все время приходилось что-то искать, опускаться ниже, ближе к своим воротам за мячом, тащить его, и в этой игре он как раз-таки не так силен, как в своей привычной на них. Но это тоже, конечно, успех команды в действии Мадрида.
Да, а вот давайте обсудим параллельный фланг Фабио Коэнтрау, да, то есть Альваро Арбелоа. Ну, с трудом он справился с Тельо, да, я не помню, сколько этому парню лет, но совсем молодым еще.
Тельо сам перегорел, мне кажется, перед игрой. Тельо сам с собой справился, но Арбелоа его просто добил.
То есть ты считаешь, что Альваро хорошо сыграл в противостоянии с Тельо и вообще в целом в матче?
Ну, я не думаю, что он сыграл плохо. Ну, были моменты, когда он опять бежал куда-то в центр, оголял свой фланг. Там были, когда замедленные повторы показывали. Например, первый гол, единственный гол Барсы, когда он убежал в центр и Тельо там остался. Такие моменты случались, и это, кстати, показательно, когда по 5 человек бегут на Месси. Но в этом матче, слава богу, такое случилось однажды всего, когда гол забили. Ну, а так я не думаю, что Арбело прям, ну, как-то... Ну, плохо сыграл. Ну, в атаку уходил мало, но он в последнее время вообще не помню, когда к атакам так подключается, что в постоянной основе. Ему нужно было просто спокойно сыграть, закрыть здесь позицию, не подпускать вперед. Ну, Адриана, который тоже, кстати, часто подключается у Барса вперед. Надежность была важна, самое главное.
Да, Алексей?
Ну, я считаю, что он свою задачу выполнил. Хоть, может быть, и ошибался, но его ошибки не привели, в принципе, как я считаю, не привели к какому-то результату плачевному для Мадрида. И я бы не стал его винить в первом голе. Вот, так что единственном голе, опять же. И так что считаю, что со своей задачей он справился.
Не, в первом голе была чисто системная ошибка.
Да, да, да.
Почти на каждой позиции. Начиная от выпавшей опорной зоны, когда Месси прорывался. Заканчивая от центра защиты, когда Иньеста пяткой отдавал на Телью. Но, понимаете, здесь дело в том, что в одной статье я указывал о том, что плюс Альваро перед Марсело в том, что он редко ходит в атаку. И вообще, ну, я думаю, многие со мной согласятся, он не так... Когда он приходит в атаку, это не так опасно выглядит, да, и смотрится, как когда приходит Марсело. И вот куда этот человек пропадает в итоге, когда на нас идет атака, а его фланг постоянно голый. Вот непонятно, он вроде и в атаке его нету, и в защите его потом нет. И то же самое, кстати, вчера прослеживалось в матче с Баварией. В ответном. Ну, об этом мы позже поговорим, но просто, на мой взгляд, наличие Альваро в составе, к сожалению, да, он воспитанник клуба, и наоборот, как-то должно, ну, нам должно быть приятнее от того, что он играет, да,
и я должно всегда... его самого обязывать на хорошую игру.
Ну да, я всегда был за то, чтобы Кантарана играли в основном составе. Но, к сожалению, Альвара... Ну, я не люблю выражение «не уровень команды», но его наличие в составе, в общем, у меня лично вызывает вопросы, и, к сожалению, опять же, нужно будет решать эту проблему летом, но мы это обсудим. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Опять же, по классику, вы назвали Озила одним из лучших игроков матча, да, оба сослались на это. Хотя, на мой взгляд, Озил провел достаточно, ну, средний матч. Я откровенно замечал, как он на 30-й минуте первого тайма, он выдохся, вообще ходил по полю пешком.
Ну,
И то же самое произошло на 70-й. Что, прости?
Это его давняя проблема, она всем известна. Есть у него серьезные ошибки, видимо, в плане физической подготовки, поэтому он периодически просто не тянет на весь матч. Не может играть в одном тайме.
Ну, в общем, мой вопрос следующий. Вы кого назовете лучшим игроком в противостоянии с Барселоной? Илья,
может,
давай.
Тот человек, который сказал «Калма», который успокоил всех, не стал показывать бедра и другие части тела. Ну, я думаю, Криштиану и Пепе и Рамос. Такой триумвират. Нормально.
Я бы все-таки назвал Касилиса, Криштиану, опять же, и все-таки я назову Озилу, потому что можно весь матч в атаке, ну, в плане атаки заниматься непонятно чем, но потом выйдет такой гениальный пас, который приведет к нужному результату. Все.
Ну, понятно. И последний вопрос касаемо классика. На ваш взгляд, этот матч, победа в нем, она предрешила исход чемпионата и чемпионства мадридского Реала? Алексей, ответь первым.
Да, мне кажется, что уже все как бы понятно всем. Осталось всего 4 игры и 7 очков тут играть будет, на мой взгляд, просто невозможно. Это Реал, я не знаю, должен играть каким-нибудь третьим, четвертым составом все эти игры, чтобы не набрать нужное количество очков и вообще просто забить на все эти игры, расслабиться, и только тогда что-то страшное может произойти. А так я считаю, что все, уже Мадрид чемпион. Осталось только официально оформить это звание. И это произойдет, я думаю, очень даже скоро.
Например, где? В Бильбао?
Да.
Илья?
Ну, даже если прикинуть, где могут еще очковые потери случиться, в матче с Севильей, я не думаю, там Мадрид пластаться будет и спасибо скажет за поддержку матча с Баварией, извиниться за матч с Баварией. На Сан-Мамесе, думаю, там тоже они захотят показать, что Атлетик не такой уж и безупречный. Тем более Атлетик будет уставший после Лиги Европы, после Кубка Короля. Я не думаю, что где-то еще есть такие матчи, например, там Гранада, которая, в принципе, ничего уже не нужно. И, может быть, она поупирается дома, но что-то серьезное не зацепится за результат. Но заключительная игра с Мальоркой, ну, не думаю. Не думаю, что где-то еще можно так вот растерять.
Но все-таки... Бильбао, я считаю, что вот с Бильбао вообще тут можно не переживать по этому поводу, потому что они уже обеспечили себе выход в Лигу Европы на следующий год, а больше, я думаю, им ничего и не нужно.
Через кубок, да? Через финал кубка обеспечили?
Да. Нет, им нужен только кубок, наверное. Еще.
Да, естественно, кубок и Лига Европы, а чемпионат они, я думаю, уже не будут обращать вообще никакого внимания.
Ну, мы с вами любим, обожаем мадридский Реал, но мы также следим за футболом в целом. На ваш взгляд, Бильбао после поражения со Спортингом, да, сейчас я поясню для пользователей, мы обсуждаем Бильбао, да, и матч в Лиге Европы, потому что матч на Сан-Мамесе это потенциальный матч чемпионов. Вот, и хотелось бы ваше мнение услышать по поводу того, упрется ли Бильбао в матче Лиги Европы со Спортингом, потому что чемпионат для них уже проигран. Вот, я напомню, 2-1 в Португалии завершилась игра. И ваше мнение вообще на этот счет?
Ну, Нет. Я думаю, что Бильбао не будет упираться вообще в матче с Мадридом после матча со Спортингом, потому что сегодня у них будет очень сложная игра в Бильбао, и они просто физически, я думаю, просто физически не смогут показать, даже если захотят, не смогут показать высочайший класс своего футбола, на который они способны. Так что по этому поводу Мадриду можно особо не переживать.
Да, Илья?
Ну, я еще хочу сказать, да, может быть, радостный сейчас Бильбао, счет 2-1 их устраивает, но на примере мадридского Реала мы можем видеть, что 2-1 счет не такой уж и хороший перед ответной встречей. Тем не менее, я не думаю, что Атлетик не, ну, не будет упираться ни там, ни там. Ну, может быть, в матче премьеры он подойдет не в таком оптимальном составе. Очень часто, кстати, Бьельса оставляет на скамейке там Амарабиету, Эреру, там Сан-Хосе, еще кто у них лидер, или Рента, да. А в Лиге Европы он выставляет всю обойму. Они уже говорили, кстати, где-то я читал, что вообще в Лиге Европы им очень хочется себя показать. Кстати, там Фергюсон уже назвал их победителями после того, как они вылетели Юнайтед. И Фергюсон сказал, что это та команда, которая сейчас заслуживает, и та команда, которая должна выиграть Лигу Европы. Но это льстить-то должно ребятам, молодым, еще неискушенным в победах. Ну, я думаю, в Лигу Европы они очень хотят в финал пробиться и выиграть турнир.
Ну да, по сути, у них чемпионат уже закончился, да, они провалили определенный отрезок, когда, вот, начиная от матчей с Манчестером в Лиге Европы, вот они уже, откровенно говоря, забили на чемпионат.
Хотя да, шли... уже тогда начались такие у них игры.
Да, хотя шли на 5-м месте, вот, и, в принципе, недалеко находились от... Леванта, которая тогда на 4-м месте шла, но в итоге, вот видите, они решили сделать ставку на чемпионат, на Лигу Европы. И, в общем, дай бог, чтобы победа на Сан-Мамес, да, потенциальная победа, принесла нам чемпионство. Но вообще, конечно, хотелось бы этой победы добиться на Сантьяго Бернабеу, но это получается у нас только с матча с Майоркой. И лучше уж не доводить до этого, да, до того, чтобы семиочковое преимущество нужно было реализовывать только в последнем туре. Потому что матч с Гранадой у нас гостевой тоже, так же, как и с Атлетиком, то есть две игры гостевые. Ну, соответственно, я думаю, где-нибудь в гостях чемпионство придет. Хотя после матча с Баварией, ну, в общем, ладно, это мы позже
Кстати,
обсудим.
Кстати, говорят, история да. движется по спирали, да, с Мальоркой уже когда-то чемпионство уже завоевывали. Не хотелось бы, да, но символично было. Но не хотелось бы.
Я не вижу в этом никакой символики, например. Ну, в общем, если вам нечего добавить по поводу классика, может, еще что-нибудь хотите обсудить, потому что, ну, классика бы сейчас лично у меня в обсуждении вызывала бы больше интереса, если бы не то, что произошло вот совсем недавно, да?
Но, совсем вчера.
Ну, совсем вчера, да.
Совсем сегодня.
Ну, или так можно сказать. По классику вам нечего добавить?
Нет.
Ну, так же, как и мне, в принципе... Все, победитель ясен, к нему вопросов нету. Барселону мы переиграли с апреля прошлого года. Это, я напомню, кубковый матч. Там тоже Мадрид достойно смотрелся в матчах с каталонцами. И давайте тогда перейдем к следующей теме нашего подкаста. Это двухматчевое противостояние с Баварией. Я понимаю все эмоции, да, и понимаю все то, что нагорело, накипело. Но давайте начнем мы тогда... обсуждать матч противостояния с Баварией с первого матча Лиги Чемпионов, да, 2-1 на Альянс-Арене. У вас какие-то ожидания или какие-то эмоции вызвало вообще поражение, так сказать, от команды на последних минутах? Алексей, ответь первым.
Ну, то, что проиграли на последних минутах, ну, по-моему, было вполне понятно, что Бавария может забить. Тем более, учитывая, как у него хорошо играли фланги. И вот я считаю, кстати, что это был единственный минус в игре Реала. Ну, точнее, их было тогда много. Основное было то, что команда готовилась к классике. И после того, как забила выездной гол, в принципе, уже подуспокоилась в какой-то степени. Но единственный минус в той игре, который привел к такому поражению с учетом 1-2 гостевому, я считаю, что как ни старались, как ни пытались, но фланги Мюнхена закрыть так и не смогли. Хорошего.
Да, Илья?
У меня вообще поражение в первом матче, если вспоминать то недельное свое состояние, не расстроило нисколько. Просто бесшабашный футбол меня поглотил. Ну, 2-1 счет, в принципе, комфортный. Я не видел никакой в этом трагедии. Матч проигрался, в принципе, только лишь по заменам. Ну и по этому последнему, скажем так, падению Куэнтрао. Ну, в общем... Случайность тоже можно сказать в этом. Ну, единственное вот это вот.
Мы сейчас обсудим момент. Игру Коинтрау и вообще замена. Вот касаемо замен. Скажите, вам не показалось, что В первую очередь была проиграна тренерская дуэль. Хайнкес, и который вообще, по-моему, одну да, замену он сделал за весь первый матч.
Да, он убрал с поля Шванштайгера.
Да.
Который смотрелся как-то очень вяло. И по настроению, по своему, и по заряжению. Да, Хайнкес действительно по-тренерски этот матч выиграл.
Да, ты знаешь, мне кажется, не сколько Хайнкес его выиграл, сколько Мауриньо его проиграл. Мауриньо проиграл. Я напомню, что игра с Баварией была на 3 дня раньше, чем или на 4 дня раньше, чем игра с Барселоной. И вот эта замена Кронера на Ди Марию, я ее вообще не понял, например. Вот я ее в баре матч смотрел, она у меня столько негодования вызвала. И уже к 70-й минуте, когда Мадрид окончательно перестал идти в атаку, окончательно уперся в обороне своей, я уже вот передо мной сидел болельщик Баварии, один хороший мой знакомый, и я ему уже тогда сказал, вот увидишь, на 90-й минуте Бавария забьет. Не потому, что я там какой-то провидец или там ванга какая-то, но то, что делает Мадрид вот в последних матчах, это показательно. Малага, Вильяреал, пешком играть с Баварией. Пешком играть с Баварией. С Баварией, которая как минимум всегда с занозой в одном месте для Мадрида была. Это как минимум. А как максимум это невероятный мотивация команды, поскольку ну, финал турнира будет проходить на ее домашнем поле. И то, что делает Мауриньо, уходит в оборону. Ну да, одного гола хватает, но ты вообще мысли не допускаешь о том, что у тебя в конце концов в противниках Робен Рибери. Ты не допускаешь мысли о том, что к ним подключится Лам, да, как в итоге и произошло. И в итоге там, дурацкий гол с попаданием сначала в левую ногу, а потом в правую ногу колено, в правое колено забьет Гомес. Более нелепого гола я вообще в своей жизни никогда не видел. Так там, по-моему, наоборот было. Сначала в правую ногу попал мяч, а потом он отскочил в колено левой ноги и...
Ну, как-то так.
Ну, в общем, да. Не суть важно. Просто нелепейший гол. И, на мой взгляд, виноват в этом поражении только Мауриньо. Вы можете что-нибудь к этому добавить?
Ну, я не думаю, что к этому. Ну, ты хорошо выдал такую тираду. Ну да, по заменам, вот еще замена вот это Марселу именно по позиции вместо Азила. Может быть, Марсело был нужен, но я не думаю, что именно здесь. И я не понял, может...
Марсело не был нужен.
Если... Марсело вместо Ди Марии был бы нужен, мне так кажется.
Мне кажется, нет. Если уж ты меняешь, выпускаешь Марсело, то его нужно выпускать на свою позицию, да, то есть на позицию левого защитника, вместо Коинтрау, который просто откровенно наелся, а уже висит на желтой. Да, его Робен весь матч кормил, кормил, кормил. Потом с 80-й минуты к Робену начал присоединяться Лам. И подстраховки у Коинтрау в виде опорных полузащитников либо Хедира, либо Алонсо не было. То есть эти ребята тоже в центре поля вообще непонятно. Вот вы знаете, кстати говоря, я вот читаю там мнения, да, общаюсь с людьми. Хедиру называют лучшим игроком матча. Я вообще не понял, где Хедира был весь матч. Так же, как и Алонсо. В первом тайме откровенно, вот в первом тайме первой игры, откровенно было видно то, что Ди Мария в поисках мяча встает в опорную зону. Он сам оттягивается вперед. Это человек, которому нужно мяч на фланг отдавать, и он уже пойдет накручивать защитников, да, в своей лучшей форме. Он оттягивался в опорную зону, откуда Хедира и Алонсо постоянно исчезали. На подборе, после выноса из нашей штрафной, были игроки Баварии, да, Швайнштайгер или Кросс. На подборе из выноса мяча со штрафной Баварии были игроки Баварии. Центр поля у нас просто проваливался. Регулярно причем. Что Хедира, что Алонсо. И вот Хедиру называют лучшим игроком матча.
Но ведь именно поэтому и вышел Гранер. И он вышел, в принципе, спокойно сыграл.
Ну, Гранера претензий нету, понимаешь? Нужно было менять.
Я думаю, его надо было
нужно
раньше,
было менять Хедиру на Гранера, а не в Ди Марию на Гранеру.
Вот я поэтому я не понял, какую цель преследовали эти две замены.
4-3-3 преследовали они. Более оборонительная модель.
Он хотел отстоять 1-1, да. Он выпустил на что-то около 80-й минуты, по-моему, Гранера. За 10 минут до конца примерно он его выпустил. Он оборонял 1-1, это было понятно.
Это понятно, да, и это логично. Но, елки-палки, ты играешь с Баварией. Это не чемпионат Испании. Бавария весь матч. Она мобильная команда. Она тактически невероятно обучена. И это было доказано в ответной игре. Она знает, что делает. И плевать, с кем играть. Да, там матчи в чемпионате Германии, там нередко бывают провалы, да, той же Мехенгладбахской Боруссии. Два раза проиграли в чемпионате. Но ты с Баварией играешь, ну елки-палки, ну какой Гранера на Ди Марию, ну что? Вот сам проиграл Мауриньо этот чемпионат, первый матч. Ну и впоследствии второй, потому что, на мой взгляд, вот вы говорите, что 2-1 комфортный результат, а на мой взгляд, вот не будь этого гола Гомеса на 89-й минуте, ответная игра бы совсем по-другому складывалась. 1-1 и, по сути, с Баварией хоть 0-0 играйте. Да? Тем более, что любите вы в оборонительный футбол играть, я этого вообще не понимаю, но тем не менее.
По-моему, всем было понятно, что в ответном матче Мадрид пропустит, а это как бы делает...
Это очевидно, это было очевидно.
Да, это было очевидно, потому что Мадрид уже сколько матчей подряд пропускает. Вот, и поэтому, как бы, собственно, я с тобой согласен, потому что именно вот этот тот самый гол, который был забит в Мюнхене, и там Бавария получила преимущество, он уже, да, он уже говорил о многом, о том, что Мадриду надо будет, если он пропускает, а он пропускает, то надо забивать как минимум.
Ну да. И вы знаете, все накинулись на Коинтрау, мол, его продавать надо. Вот на секунду пересмотрите этот эпизод, да, с прорывом Лама. Что там происходит? Лам стоит перед Коинтрау и пробрасывает себе мяч вперед. Португалец, у которого уже желтая карточка есть, он идет на чистый, откровеннейший фол, чтобы остановить немца. Он фолит, и он жертвует собой ради того, чтобы вот просто остановить эту атаку. Но Лам устоял на ногах, да, честь ему и хвала. Коинтрау фолил. Коинтрау фалил, и я не знаю, какие к нему претензии могут быть, если опорная зона в виде Хидира не подстраховывает никогда. Я уже не говорю про центральных защитников, потому что центральные защитники не могут, не знают, что с Гомесом делать. И с подключающимся к Гомесу Кроссу, а впоследствии еще Мюллеру. И все накинулись на Коинтрау. Виноват только Мауриньо, на мой взгляд, если уж искать виноватых, да? На мой взгляд, счет 2-1 комфортным никак не назовешь, ты играешь против Баварии.
Да, я с тобой согласен, в принципе, Хайнкес его переиграл как в первом, так и во втором матче.
Опять же, на мой взгляд, не Хайнкес там что-то невероятное сделал, да, в конце концов, человек одну замену использовал, он, ну, здесь какой-то, лично я тренерской мысли не прослеживаю. Это Мауриньо проиграл сам себе. И, кстати, уже не в первый раз. Это матчи с Малагой, матчи с Вильяреалом, где мы теряли очки в чемпионате. Это уже там прослеживалось. Ну, в общем... Одни негативные эмоции вызвал этот гол на 89-й минуте, но, опять же скажу, я на 70-й минуте своему знакомому сказал, что пропустит Реал на 90-й. Потому что это очевидно было с той ерундой, которой Мадрид на поле начинает заниматься, когда начинает оберегать счет. Кстати говоря, он оберегает счет ведь не только комфортный в Лиге Чемпионов, да, как вы говорите, 1-1. Он же и с Малагой оборонял 1-0, и с Вильяреалом впоследствии начал оборонять 1-0. Команда с таким атакующим потенциалом обороняет счет 1-0. Ну, главное преимущество атакующей команды в лице Ди Марии, Озила, Роналду, Бензема и Гуаина – это контратаки. Это, ну, в общем.
Это попытка выиграть новыми силами, больше ничего. В первом матче это прослеживалось абсолютно, потому что в субботу была игра с каталонцами, и Мауриньо сделал, видимо, ставку на нее. Видимо, ему было важнее обыграть Барселону, чем додержать счет 1-1 или забить второй мяч в Мюнхене.
Алексей, понимаешь, когда в полуфинале Лиги Чемпионов ты, твоя команда играет против Баварии, как ты сказал, в полсилы, да, то есть в полноги сыграть в ничью, это означает то, что ты вообще совершенно не понимаешь, против кого играешь. Это как минимум только это означает.
Это неуверенность в собственных силах, возможно.
Вполне возможно.
Лишняя самоуверенность в собственных силах.
Ну или так.
Неуверенность в силах в том, что он может выиграть эту игру на атакующих игроках. Мауриньо, возможно, в этом был. Он решил сыграть от печки проверенным методом своим. Он сейчас не хочет рисковать, возможно.
Ну, в общем, я не знаю, что Мауриньо думал. Давайте тогда перейдем к ответному матчу. Состоялся он буквально недавно, на момент записи данного подкаста. И какие эмоции он вызвал у вас, что, какие у вас ожидания были, вообще какие прогнозы у вас были, и лучший игрок матча, на ваш взгляд. Илья, ответь первым, пожалуйста.
Ну, когда началось дополнительное время, я сказал, что сегодня будут пенальти, а когда я сказал, что сегодня будут пенальти, я сказал, что сегодня выиграет Бавария. Я не верил вообще в то, что в этой нервотрепке Мадрид может одержать победу. Я, кстати, так начал далеко немножко с серии пенальти, но тем не менее, если вы заглянете в историю, у Криштиану не складывается вообще серия пенальти, если там вспомнить, допустим, московский финал, да, он там тоже мазал. Ну, я не думаю в том, что Мауриньо этот матч проиграл там по заменам. Я думаю, эмоционально ребята перегорели после классика. Это тоже сказал свою роль, очень большую. Лично я это увидел.
Да, Алексей?
Согласен, была просто ужасная физическая и эмоциональная усталость после субботы. Потому что самого непримиримого соперника не обыгрывали уже очень давно. А тут это случилось. И сразу играть с Баварией, играть в важнейший матч, это было действительно очень сложно. В большей степени, конечно, физически, потому что было видно, что Реал не готов играть в том темпе, к которому мы привыкли, не готов играть весь матч. И он в этом самом темпе играл очень небольшое количество времени, минут 10-15 в самом начале, когда были забиты два мяча. Все, на этом сразу все закончилось.
Ну, а касаемо классика, на мой взгляд, оно повлияло не в эмоциональном смысле, да, я не думаю, что ребята перегорели. В конце концов, они добились того результата, который, как минимум, выводил их в серию после матча в пенальти, да, в дополнительное время. То есть старил какую-то надежду еще на выход в финал. Но вот плотность календаря, просто невероятной сложности календарь в конце сезона, вот. Это, на мой взгляд, повлияло, и после матчевого интервью это сказал Мауриньо. Он сказал о том, что в Испании меня не слушают. В Италии я сказал, что нужно облегчить календарь для участников Лиги Чемпионов, и это сделали. А в Испании, говорит, у меня такой силы нету, и мое мнение не так уважают, как в других странах. И, на мой взгляд, он совершенно прав, но в конце концов ты играешь последний матч чемпионата с Атлетико, с Барселоной, с Валенсией. Причем эти матчи идут один за другим. А иногда так получается, что это мидвик. Да, то есть в среду играешь. То есть за одну неделю два матча. И команда вот на фоне этого с Баварией вторую игру провела довольно неплохо. В том смысле, что можно было худшего ожидать от усталости, да, из-за усталости. И вообще от всего происходившего в чемпионате. Ну и плюс ко всему, я это еще, вот опять же с вами знаком, говорил до интервью Мауриньо. Бавария, по сути, два тура в чемпионате Германии ничего не делает. Она проиграла Боруссии, да, когда Робен на 85-й, что ли, пенальти не забил, а потом в пустые на 90-й промазал. И, по сути, там уже решился чемпион Германии. И Бавария откровенно занималась ерундой в последних матчах с Майнцем и с Вердером в чемпионате. Хотя с Вердером они в итоге вытащили, да, победили 2-1.
А потому что вышли Робен и Рибери.
Да, Робен весь матч, по-моему, сидел, Рибери вышел, Робен весь матч сидел.
Я посмотрел ту игру не целиком, правда, второй тайм немножко посмотрел. Там действительно играли не все основные игроки. Бавария играла через пень-колоду.
Ну, им уже не нужно ничего было в чемпионате. Они делали ставку на Лигу Чемпионов и, в принципе, добились всего.
Они давали отдых основным игрокам. Тогда как в это время, через несколько часов начиналась там рубка на Камп Ноу у Мадрида.
Да, действительно, здесь игра в сезоне.
Здесь смешалась, конечно, усталость. Это 100%.
Я считаю, что Мадрид сам виноват в том, что он довел до такой ситуации, когда фактически вопрос о чемпионстве пришлось решать в матче с Барселоной, потому что было 10-очковое преимущество, которое удачно растеряли. И вот его нужно было бы сохранить, тогда бы все уже было гораздо легче.
Нет, ребят, мы должны с вами понимать, что хоть Мадрид с 15-очковым преимуществом к Барселоне бы подходил, Барселону побеждать все равно нужно было. Я далек от мысли того, что чемпионство это неполноценно, если Барселону не обыграть, да, на мой взгляд, это не так. В конце концов, в чемпионате побеждает самая стабильная команда, а не команда, которая Барселону обыграет. Так можно и Хетафе, и Осасуне дать чемпионство. Но с Барселоной в любом случае нужно было играть на победу. Другое дело, что можно было как-то и с календарем попроще сделать. Вот я не пойму, о чем думают чиновники, сидящие в Королевской Федерации Футбола, и которые сидят в ЛФП, назначая такие календари. Потому что Вы же понимаете, что у вас в чемпионате играют две сильнейшие команды в мире. Вы ставите их матч на конец сезона перед... Ну, календарь-то заранее известен, да, в Лиге Чемпионов. Там говорят, когда финал, когда полуфинал. И вы ставите матч между собой, когда через три дня их ждет игра в полуфинале. На этот расчет стоит делать, тем более там...
Ну да, это по меньшей мере недальновидно.
Ну, в общем, да. Но, на мой взгляд, это знаете, мы можем с вами миллионы оправданий найти.
В пользу проигравшихся. Правильно?
Да, миллион оправданий найти, но вот почему к точке Серхио Рамос подходит, я вот здесь оправданий вообще никаких не вижу. Просто разочарование, знаете, это вот... Ну ладно, после матчевого пенальти мы чуть позже обсудим. Я хотел обсудить с вами такой момент. Вот я сидел в баре, смотрел, да, эту игру. И там много болельщиков Реала было. И вот, знаете, вот чувствовалось это напряжение, когда 2-0 команда повела. Вот чувствовалось потом паника вот у команды. Там был один отрезок, когда вот просто мяч еле-еле выносили из штрафной.
Когда Робин с 5 метров фактически...
Ну да, да, вот чувствовалась какая-то паника. Команда вот заработала преимущество и не знает, как его оборонять.
Я согласен, такое было. Особенно они сразу включили высокие скорости, забили быстрые мячи, а потом такое судорожное началось, которое привело в итоге к пенальти, и потом, когда Гомес там чуть не забил, в самой-самой концовке.
Вы знаете, Фабио Капелло как-то сказал, что, я сейчас, ну, не дословно, но я постараюсь процитировать, он сказал следующее. «Я спокойно себя чувствую, когда моя команда ведет 1-0. Но когда она начинает вести со счетом 2-0-3-0, у меня уже немножко начинает шалить нервы. Потому что, ну, этот человек откровенно понимал, что при счете 2-3-0 команда расслабляется.
И концентрация притупляется, да.
Концентрация притупляется. А еще учитывая то, что Мауриньо в последнее время навязал игрокам сверхэкономный футбол, да, в одну ногу. Как-то ничего хорошего я лично не ожидал. Мы там, конечно, все праздновали, но когда второй гол забил Роналду, уже, честно сказать, я понял, что сейчас Мадрид опять уйдет в оборону. И в итоге был назначен, на мой взгляд, чистейший пенальти с моментом падения Гомеса на Пепе. После там фола Пепе. Сам португалец, ну, защитник. Начал говорить, что там фола не было после...
Не, ну это чистый пенальти, конечно.
Чистый пенальти, да. А, кстати, момент с пенальти мадридским Реалом на 6-й минуте у вас не вызвал никаких вопросов там, когда Алаба рукой сыграл? Ну то, сыграл здесь слишком сильное слово, но тем не менее, мяч в руку попал.
Ну был, по-моему, во втором тайме похожий момент, но я не помню, штрафной это было или нет. Когда Мадрид оборонялся, и сейчас вот тоже не вспомню, кто сыграл рукой, и там тоже мяч в руку попал. И там...
Это конец первого тайма был, штрафной удар, в ПП мяч в руку попал.
О, да.
Нет, понимаешь, вот я, честно сказать, не особо знаю, вот как интерпретировать вот попадание в руку, да, надо будет почитать на Википедии, там в правилах УЕФА. Но, на мой взгляд... Точнее, как я слышал, вот когда мяч в руку Пепе попал, он изменил траекторию, да, но он не изменил вот цели полета мяча. То есть он летел влево, да, и если бы он в руку бы попал и полетел вправо, вот это уже пенальти, на мой взгляд. Но он как летел влево, да, чуть-чуть там изменилась траектория, но он туда же и летит, куда Робен бил.
Ну, он там даже еще более опасно полетел.
Еще более опасно, да, то есть еще больше шансов появилось. Благо у нас... Вот не любят люди, когда я так говорят, но я все равно так буду говорить, и всегда говорил, и так буду говорить. Ну, благо у нас Бог на воротах стоит.
Да. И
просто нужно, я не знаю, нужно всем тренерам, которые Касильяса тренировали, нужно всех их, ну, памятников, как минимум, в своих городах нужно ставить. Потому что такого человека вырастили, это просто человечище. И он просто мадридист. Вот у нас была тема, помните, на сайте касаемо капитанской повязки, мол, не лидер. Вот кто, как не Касильяс, после серии, после матчевых пенальти...
Когда он вернул просто...
Когда вернул, просто Мадрид на коленях стоял после двух промахов игроков за 94 и 90, и 65 миллионов. Бьют как дети во дворе. Этот человек поднял с колен свою команду. Когда уже все казалось, все бесполезно. Это просто бог. Он бог вратарского цеха, как минимум. Для меня лично он бог футбола вообще. Ну, если уж совсем эмоционально говорить. Лучшего, я не знаю, я Яшина, к сожалению, не застал, да, времена его игры, но если Яшин лучше был, то это, наверное, что-то вообще, космос какой-то был в исполнении Льва. Касильяс просто, я не знаю, у меня вот то, как играл Касильяс в эпизоде с отбитыми пенальтями, и то, вот если вы помните, Гомес опять там со своими деревянными ногами в штрафной начал портачить, и как бросился под мяч Хидира, чуть ли не головой. Помните этот момент в конце первого, в конце второго тайма? Вот такие моменты команду должны заводить. Они должны показывать, вот, Серхио Рамос, да? Вот ты ерундой весь матч страдаешь. Я это сейчас объясню, что я имею в виду. Посмотри, что делает Хидира в этот же момент. Посмотри, как он борется. И, кстати говоря, он особо не является мадридистом, да? Это ты себя мадридистом называешь и говоришь о том, что ты умрешь за футболку клуба. Это, кстати, я цитирую Рамоса, это он сам сказал. Вот, ты посмотри, что делает Хидира, ты посмотри, что делает Касильяс. Что в итоге делает Серхио Рамос? Он знает, что висит на желтой карточке, и весь матч страдает ерундой. Он вообще ничего не делал весь матч. Это была дырка в обороне, он и без того дыркой всегда был. Вспомните 2-6 в классика, 3 гола нам привез. Вспомните другие матчи. В центре защиты он играет или на краю. Он мадридист, и только из-за этого он будет всегда играть. И, на мой взгляд, это правильно. Но, в конце концов, ты, не знаю, на тренировках чем занимаешься? Или как так можно? Вот Мауриньо сказал перед играми, что мои игроки не эгоисты. Рамос весь матч откровенно думал о том, что он не сыграет в финале, если сейчас пойдет в отбор. И в итоге весь матч, вот если на Гомеса шел мяч, то оказывался рядом с Гомесом Пепе. А Рамос где-то там в итоге оказывался. Рядом с Марсело. Он, по-моему, Марсело всю игру держал, а не защитников, игроков атаки Баварии. Один подкат, я помню, в исполнении Рамоса, там, когда Гомес чуть ли не убежал, и вот он прыгнул уже, но там без вариантов было. И то же самое, кстати, касается Хаби Алонсо. Это на мой взгляд.
Да, я вообще считаю, что вчера очень плохо сыграли в обороне. Это вообще, по-моему, не обсуждается, потому что такое количество моментов дать создать Баварии, тем более на своем поле, но это нужно было... Очень сильно постараться.
Алексей, я еще раз выскажу свое мнение. Вот мы до подкаста разговаривали об этом. Лучший игрок матча с Баварией в двух, вот если по двум матчам брать, это Пепе. Каким бы он симулянтом ни был, кстати, меня это в последнее время так раздражает. Да. Уже не знаю, куда от этого деваться. С каких пор он симулянт? Вот после матча с Барселоной, там, то ли в Кубковом, где он там симулянтничать начал? Да, в Кубковом, 1-2. Вот с тех пор как вечно какие-то у него валяния, вечно что-то у судьи требуют. Пепе. Это человек, после контакта с которым люди сами начинают симулянтничать, да, причем любого там. Но если жесткий, то да. Но если ПП жестко играет, то жестко. А если чуть-чуть там в отборе, люди все равно падают. Потому что знают, что ПП свистнет. Потому что он грубо играет. И здесь ПП начинает заниматься тем, чем занимается одна команда из Каталонии. Это раздражает. Но ПП лучший игрок двух матчей.
Я тут с тобой не спорю, но просто все дело в том, что во втором матче получилось так, что как бы все его усилия, они были просто ни к чему, потому что вся остальная команда, ну, просто ужасно пожарила. И никакой Пепе, каким бы он там хорошим защитником и футболистом не был, он бы не смог вытащить все это своими действиями. В итоге получалось, что и Робен, и Гомес, кто только сколько раз не бил и не промахивался, просто в ужаснейших позициях, нескольких метров, эти люди могли... Вообще, по-хорошему, они могли забивать, ну, не знаю, 3-4, если бы у нас там стоял действительно не Касильяс, а кто-нибудь другой.
Ну да, и, кстати говоря, хотелось бы отметить, что Марсело очень хорошо сыграл. Несмотря на то, что в баре все кричали, все, менять его пора, он сыграл в защите.
Но он какой был проход в овертайме у него, да?
Да.
А, да, это вообще, это просто нечто.
И когда Игуаин, зачем ты трогаешь этот мяч?
Он не тронул мяч. Вот в баре тоже начали кричать, что ты делаешь, Игуаин? Он не тронул мяч.
Тем не менее, остается свистнули. Ну там, если бы он не пошел на этот мяч, там кто-то параллельно бежал, по-моему, Кака или кто, я не помню. Но он мог тоже успеть за этой передачей. Я так думаю. Либо Марсело сам себе кидал.
Роналду бежал.
А Роналду, значит, да. Не думаю, нет, я не думаю, что Марсело провалил. Кстати, Арбело, вот мы говорили о нем. Ну, я тоже не, не считаю, что он прям упускал там Рибери, которого потом же поменяли.
Ну, Рибери сыграл второй матч гораздо хуже, чем первый. Тут,
А это заслуга Арбело
ну,
одна.
естественно. Но зато получилось так, что во втором матче гораздо лучше сыграл Робин, чем в первом, хоть и мазал там в очевиднейших позициях, где должен был забивать. Но я считаю, что он для успеха Мюнхена в итоге сделал очень много.
Ну да, наверное. Но вы не согласны? Вот вы не замечали, по крайней мере, все в баре замечали о том, что то, что Рамос, да, меня слышно здесь, какие-то помехи. Все замечали в баре то, что Рамос откровенно не играет, потому что боится пропустить финал. То же самое и Алонсо. Может, это вы это заметили вообще?
Да.
Ну, это было такое, я думаю, это была установка такая к Мауринью. И сами на подсознание это сидело у игроков. Это безусловно, это психология, с этим ничего не поделаешь. Но это было, конечно.
Я думаю, что это вполне возможно, это была тренерская установка, потому что это логично со стороны Мауринью. Вот со стороны. Учитывая тот футбол, который показывает команда в последнее время, играя, как ты, Зураб, говорил, в полноги, и даже с грандами, вытаскивая матчи, непонятно, как закрывать в обороне, это было логично сказать Хаби Алонсо и Серхио Рамосу, чтобы они не стремились, ну, чтобы они играли не особо жестко и не получили желтые карточки для того, чтобы сыграть в финале.
Алексей, позволь тебя перебью. Вот скажи мне, Мауриньо, да, считается самым великим тренером из тех, кто сейчас вот действует, да, вот на клубной позиции, по крайней мере. Вот объясни мне одно. Ты говоришь, что это была тренерская установка от Мауриньо.
Да.
Зачем вообще выпускать игроков, которые у тебя играть не будут в итоге?
Это самоуверенность излишняя, о чем я уже говорил. Понимаешь, я все-таки считаю, что тут был один очень большой минус вот этого вот сезона, этой Лиги Чемпионов, то, что Мадрид не встретил ни в 1/8 финала, ни в 1/4 финала приличного сопротивления. Я считаю, что это был минус. Потому что если бы нам попалось...
Ты знаешь, я вот сейчас с тобой уже соглашусь. Вот анализируя все произошедшее, я согласен полностью.
Вот просто если бы нам досталась более сильная команда в 1/4 либо в 1/8, то тогда бы уже и команда, и тренер бы поняли, что в 1/2 уж точно не получится в полноги играть, как получилось с ЦСКА, в принципе, и с Паевым. А в итоге, ну, Баварию может быть на подсознательном уровне, может еще как-то. Но посчитали таким же соперником, как два предыдущие клубы, которых мы сейчас обыграем, просто, не знаю, одной ногой пройдем и будем в финале там уже биться за трофеи с ослабленным Челси, это уже будет дальше там история. Вот. Но главное сейчас как-то так пройти Баварию быстренько и сохранить игроков на финал. Я думаю, это вот вполне был такой вариант.
Ну вот и за это получите, распишитесь. У нас в итоге получилось, что две позиции просто выпадали из-за того, что люди боятся играть на желтую. Это Рамос, опять же, да, и Алонсо. Хотя Алонсо посмелее играть начал во втором тайме, особенно в дополнительное время. Но, опять же, паника, возникавшая из-за действия Рамоса, и вообще из-за действий всей команды, потому что вот, ну, откровенно ведь не знали люди, что делать со счетом 2-0. И когда 2-1 счет стал, Бавария вроде идет вперед, да, она что-то пытается создавать, но тоже опасается, вот, ну, немножко с оглядкой на ворота действует, потому что они прекрасно понимают, что 2-1 это еще не конец.
У меня вообще вчера, вот, честно, была мысль, что Мауриньо просто перед матчем не проводил вообще командное собрание, не давал никакую установку, потому что... Мадрид забил два мяча и все, и встал. Он не знал, что делать с этим преимуществом. Он не знал, как играть дальше.
Да, да, вот именно об этом и сейчас мы с вами разговариваем. И как раз вот именно эти слова были произнесены вчера в том баре, в котором я смотрел. Вот, ну, не знает команда, что делать. Ну, просто потерялась она.
Я не знаю, какой вариант событий рассчитывал Мауриньо, если вот было откровенно видно, что сделана ставка на первые, ну, не знаю, там 15-20 минут. Эта ставка сработала. А дальше, видимо, ну, не знаю, Жозе решил, что все дело сделано и как-нибудь дальше сами разберут.
Да,
такое возможно. Я, кстати, в прошлом подкасте говорил примерно о том, что жеребьевка меня не устраивает. И если вы помните, я отстаивал свою позицию, что жеребьевка не принесет ничего хорошего, и АПЛ, и Бавария.
Да, но я тебя в итоге убедил, что это хорошая жеребьевка.
Да, ты меня убедил. Ты меня пытался убедить, но я же в итоге не согласился с этим.
А по-моему, ты в итоге согласился. Нет?
Нет, давай переслушаем подкаст.
Давай переслушаем потом подкаст. Ну, этот да, спор да, мы да. уже за кулисами решим, но, по-моему, ты согласился с тем, что при наличии очень жесткого календаря в чемпионате такие проходные, откровенно говоря, игры, как с ЦСКА и с АПЛом, они только на пользу пойдут.
Да в итоге они сыграли злую шутку.
Ну, не злую шутку. И в итоге это, знаешь, к чему все это, к чему сводится? В итоге злую шутку с нами сыграл календарь. Просто невероятно сложности календарь. Вот и все.
Ну, я, в принципе, с тобой соглашусь, с одной стороны, а с другой нет, потому что, вот, не знаю, в этом году была одна большая проблема, то, что единственная сильная команда, с которой встречался, ну, по-настоящему сильная, с которой встречался Мадрид за весь сезон, это Барселона. И как играть с другими грандами, с той же Баварией, и, не знаю, там, если кто-нибудь другой попался, по-моему, было бы то же самое, вполне могло бы быть. А Мадрид просто не знает. Вчера вот у меня, честно, возникло такое впечатление, что и вчера, и в первом матче Мадрид играет именно в тот футбол, в который он привык играть с Барселоной. При том, что я считаю, что нужно было с Баварией играть исключительно с позиции силы. Нужно было играть в открытый футбол, нужно было играть в атакующий футбол. Но как-то так получилось, что в итоге мы играли в футбол, в который мы играем с Барселоной всегда. То есть от печки, закрывшись, с меньшим процентом владения мячом. Меня вот это вчера вообще поразило. То, что дома на Бернабеу с Баварией и процент...
Заметил, да, этот момент? 71-29 владение мячом у
да, да,
домашней
да.
команды.
Это вообще же ужас был.
Сантьяго Бернабеу.
Действительно, как будто, вот если не знать, с кем играли, то может сложиться впечатление, что действительно играли с Барселоной. И я вот этого вот не понимаю, потому что нужно было играть в атакующую игру, а у Мадрида нет никакой другой модели игры, кроме той, по которой он играет с Барселоной. Все. И как играть с этими командами, он просто не представляет.
Ну вот это, опять же, вот это к моему мнению о том, что Мауриньо, по-моему, понятия не имеет, вот периодически, опять же, в какую команду он тренирует. Вот опять же, давайте вспомним Мауриньевский Челси, Мауриньевский Интер. У него, у этих двух команд при Мауриньо, самой сильной стороной была контратака. И в мадридском Реале сейчас контратака самой сильной стороной считается, да? По крайней мере, вот как специалисты говорят, это убийственные контратаки. Но черт побери, у тебя в Интере и в Челси не было такой атаки. Роналду, Озил, Бензема, Ди Мария, Игуаин, Кака. У тебя не было такой атаки ни в одной из твоих команд. Зачем?
Это вот были этим... в большей степени работящие ребята. Типа
вот Джо именно, Кул. Да, Луссио, там, Камбьясо, Лэмпард, Терри.
Джо Кол,
еще кто там был? Ну, в общем,
Робен
был ведь при Мауриньо? Был,
да, по-моему. И Робен там был.
Ну, в общем, Робен, что Робен.
Ну, я тебя перебью, я вот считаю, что даже проблема не в том, что команда не играет в атаку постоянно, а даже больше проблема в том, что у команды нет никакой вариативности абсолютно. Она как раз-таки была в Интере и в Челси. Они знали, как играть в какой-то определенный момент времени с какой-то определенной командой. Мадрид же всегда, по-хорошему, всегда играет одинаково со всеми командами. И если ситуация меняется, если ему предлагают контр-игру, он ничего сделать не может.
Алексей, я не говорю о том, что нужно атаковать все 90 минут, но Мадрид 80 минут обороняется. 80 минут он ждет ошибки соперника, чтобы убежать в контратаку.
Ну, я
Эта команда с наличием таких исполнителей сама должна диктовать сопернику, как играть. Соперник должен отталкиваться от Мадрида. А в итоге что происходит? Бавария приезжает на Сантьяго Бернабеу, на лучший стадион в мире, играть против лучшей команды в мире. И Мадрид здесь в оборону уходит, понимаете? 2-1, там, лучше по пенальти нас Касильяс вытащит.
Ну, то есть, в принципе, вообще можно сказать, что в этом поражении от Баварии виноват прошлогодний разгром от Барселоны, по-хорошему, в принципе. Очень даже может быть, потому что тогда Жозеп старался играть в открытый футбол, у него не получилось, и все, он об этом открытом футболе забыл абсолютно. И с тех пор команда играет вот только так.
Да нет, играет, знаешь, всегда так играли мауриньевские команды, что Челси, что Интер, опять же, у них сильной всегда стороной была контратака. Просто когда ты смотрел за игрой Челси и смотрел за игрой Интера, в команде чувствовалась жилка. Уверенность в ней какая-то чувствовалась. Может быть, это потому, что пофиг абсолютно было, что на Челси, что на Интер при Мауриньо. И вообще в любые времена пофиг на эти команды, да? Но чувствовалось, что вот команда, опять же, знает, что делать, да? Она знает, как играть, она знает, что делает соперник, она знает, что при этом она должна делать. А в Мадриде вчера ничего не чувствовалось, кроме паники. И кроме того, что Серхио Рамос о финале думает, а не о текущей игре.
Но при
Опять
этом
же, меня вот сейчас. Я хочу кое-что пояснить. Меня сейчас в комментариях будут хаять за то, что я вот так негативно про Серхио Рамоса говорю. Но я вот сейчас откровение сделал, я всегда говорил о Серхио Рамосе только негативные вещи. То, что он мадридист, меня не устраивает, он дырка в обороне. Этот человек привозит определенное количество голов в сезоне. И когда говорили о том, что Серхио Рамоса меняют на Майкона, я лично был против этого, только потому, что Серхио Рамос мадридист. Но откровенно говоря, если уж мы хотели побеждать, и если мы хотели, чтобы оборона у нас крепчивала, надо было делать это.
Я с тобой согласен абсолютно, но вот я еще добавлю по поводу, опять же, тактики Мауриньо в Реале, в Челси и в Интере. По-хорошему получилось так, что Мауриньо использует в Реале ту же тактику, что в тех двух других командах, которые у него были до этого. Но при этом и в Челси, и в Интере оборона, защитная линия была гораздо сильнее, на мой взгляд, чем она есть сейчас в Реале. Вот как раз в тех командах эта тактика игры на контратаках была вполне себе применима, потому что там можно было стоять вот так вот 80 минут в обороне, ждать ошибки соперника, а после этого быстро убежать. Там это можно было, потому что там позволяли защитники высочайшего класса. В Мадриде эти защитники
никогда не считал, по-моему,
выступают очень сильно.
Никогда не считал Самуэля защитником высочайшего класса. Просто такой, знаешь,
ну я не знаю.
Дровосек в защите.
Ну а почему нет? Почему? Это тоже имеет.
У нас тоже свой есть. Понимаешь, если по именам смотреть, у нас тоже неплохая оборона. Просто это уже такая тенденция. Это хоть
Бекенбауэра. Значит, подряд пропускаем.
Ты хоть Бекенбауэра в оборону Реала поставь, все равно будет просто, ну. Проходной двор, потому что это оборона Реала, мы уже к этому давным-давно привыкли. У нас кто не играл, всегда какие-то проблемы с обороной были, всегда. Ера или еще кто-то, или там Роберто Карлос, Мишель Сальгадо.
Опять же, к вопросу о том, что играть-то надо в атаке.
Наварро.
Это просто еще вот эта мысль подтверждает тот факт, что нужно больше атаковать Мадриду, а не сидеть и не ждать.
Вот именно. Ну, если уж разбирать матч по таймам, да, так вкратце. Первый тайм остался за Баварией полностью, второй тайм тоже. Ну, не полностью первый тайм, но так, с 6-й минуты и, короче, до 80-й, когда Бавария просто выдохлась и ушла, ну, чуть глубже села. Но при этом Мадрид особо не бежал в атаку. Дополнительное время, на мой взгляд, оно было таким нервотрепным. Мадрид владел мячом, пытался что-то создавать. В то же время Бавария имела несколько возможностей бежать в контратаку. Просто ее не пользовались силы там каких-то обстоятельств. Либо кто-то падал, либо свистки постоянные. Кстати говоря, вот по поводу судейства. На мой взгляд, оно вопросов вообще никаких не вызвало. Кашая очень сильно провел матч. Но Луис Густаво еще в первом тайме наиграл на желтую карточку. Он совершил около 6 фолов, из них за 4 можно было просто вот одну дать, и потом во втором тайме еще вторую, и до свидания, в десятером Бавария играет. Но, видимо, Кашай очень хорошо ознакомился со списком игроков Баварии, которые повисли перед матчем. И до последнего старался не давать карточек. То же самое
касаемо... Я считаю, что, вот, опять же, это не по теме немного, но вообще я считаю, что это дурацкое правило, и перед финалом карточки должны сгорать, чтобы вот такой вот фигни не было какой-то матч.
Нет, понимаешь, оно дурацкое в плане зрелищности финала. Но как? Если ты настолько туп, что перед финалом начинаешь рубить всех подряд, то пропусти матч. Что ты? То есть ты хочешь сказать, что за пинок Алексиса Терри должен сыграть в финале?
Что красный должен оставаться, а желтый должен сгорать вот так.
Ну понятно. Ну желтый сгорает ведь вроде на каких-то стадиях, нет, в Лиге Чемпионов?
А желтый сгорает перед полуфиналом как раз.
Вот, да. В итоге у нас, кстати говоря, мы все сошлись на мнении в баре, ну многие, о том, что в этой игре должен был выйти изначально Игуаин, не Бензема.
Я с тобой согласен, потому что его выход как бы, ну он, во-первых, по игре больше подходил к этой игре. Вот. Ну,
да, именно по игре, именно по сопернику.
Да, и во-вторых, я считаю, что когда он вышел на поле на замену, ну, он все-таки поострее атаку сделал от Мадрида.
Бензема абсолютно блестяще провел Эль-Классик. Ну, отрезок один был, когда он цеплялся за мяч, начинал атаки. Не давал защитникам Барселоны развернуться и начать вот это нудное перепаску там, у себя на половине поля. Но под Баварию подходил Игуаин. Человек, когда ему будут прокидывать мяч вперед, он не будет левую ногу подставлять, чтобы обработать, а он побежит за мячом. Вот, это типичный Игуаин ведь. Он не подстраивается под мяч, ему прокидывают вперед, он за ним бежит, как цепной пес. А Бензема вот пытается обработать мяч, что, кстати, не всегда у него получается. И вообще, Карим провалил игру, к сожалению. Ну, так же, как и пол состава Реала. И если уж мы кого-то хвалим, то давайте, опять же, Марсела отметим, Озила, против которого Бавария очень грамотно, кстати, играла, которому вообще, по идее, не давали развернуться, он просто вот, перестановка произошла. В дополнительное время, когда вышел Кака, и Озил перешел на правый фланг вместо Ди Марии. И вот там он уже, если вы помните, он там Алабу накручивал. Хоть Алаба висел на желтой карточке, да, он не мог свалить или что-то в этом роде, но тем не менее. И, кстати говоря, вот опять же, возвращаясь к судейству, с которого вы меня так технично увели, Батштубер. Вот он, вы помните, да, он за что желтую карточку получил? За то, что свалил на Бензема. Вот жесткий фол был, нога в ногу там, еще чуть-чуть, и, возможно, там, слава богу, этого не произошло. Вот случилась бы та же трагедия, которая случилась с игроком Арсенала, Эдуардо, да, который сегодня за Шахтер играет. Вот. И за 10 минут до этого Батштубер еще один фол совершил. За 10, за 5 минут, сейчас, неважно время. Но он еще один фол совершил возле штрафной, который тоже тянул на желтую. Вот покажи Кашай вот эту желтую. Бензема бы сейчас не повис бы там с травмой в лазарете, и Батштубер бы не стал прыгать в этот подкат.
Да, это все понятно, но все-таки я считаю, что Мадрид даже в полуфинале Лиги Чемпионов и даже с Баварией не должен доводить до того, что чтобы его болельщики потом обсуждали судейские решения в том плане, что Мадрид должен сам выигрывать и делать это постоянно. Играя в атакующий футбол. Я вот считаю,
что... Алексей, мне такая точка зрения непонятна. Вот все говорят, Мадрид королевский клуб, там надо поменьше судей обсуждать. А что, почему меньше судей обсуждать, если тебя топят? Вот откровенно топят.
Ну, ты хочешь сказать...
Кашай не топил, опять же, я повторюсь, Кашай очень уверенно отработал матч, просто он был несмелый в тех эпизодах, когда желтый нужно показывать было тем, кто пропустит финал.
Я считаю просто, что мы проиграли сами, и тут
обсуждать как бы судей. Нет, ты сейчас говоришь такое, как будто я говорю о том, что мы проиграли из-за судей. Опять же говорю, Мадрид проиграл сам. Серхио Рамос сам не забил пенальти. Подошел и ударил там, как будто в американском футболе. Там, в самолет
я чуть даже попал. Больше сказал, Мадрид сам довел до серии пенальти, до которой не должен был доводить.
Ты знаешь, я вот здесь я не соглашусь с постановкой твоей фразы, поскольку это Бавария довела. Бавария могла забивать. Мадрид не мог больше забить. А Бавария могла забить.
Мадрид не мог больше создать.
Ну да, даже создать элементарно не мог. Он мяч под контроль не мог взять. Ну, в общем, не знаю. Игра одно разочарование. У нас сегодня такой подкаст получается, что здесь нет никакой аналитики, по сути. Здесь разговор трех болельщиков. Но это одно из таких преимуществ подкаста. И, наверное, поэтому это всегда интересно слушать. И... Если вы хотите, мы можем обсудить серию после матчевых пенальти и обсудить, например, то, что у тебя в составе на момент свистка в дополнительное время Гранера и Гуаин, а к мячу подходит Серхио Рамос. Вот. Обсудить то, что Роналду никак не может забить после матчевой пенальти. Он сейчас идет на рекорд по реализованным пенальти по ходу игры. Там рекорд 25, у него, по-моему, 23 подряд. Да, то есть еще два пенальти, и он сравняется, ну, с рекордом там какого-то человека, я не помню. То есть Роналду не промазывает, по-моему, вот с матча с Альмерией он не забил пенальти. И вот с тех пор он не промазывает. Это получается вот весь прошлый сезон, весь текущий сезон. Но вот после матча пенальти это какой-то бич у этого человека.
И, ну, кстати, я говоря, это нервы исключительно. И
возможно, мне это непонятно, когда обладатель золотого мяча или человек... который выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы, да, я опять же о Серхио Рамосе, нервничает по поводу пробития пенальти.
Не, я сейчас про Роналду говорил, то, что это...
Нет, я понял, я поддержал твою мысль, и я поддержал, ну, еще я сказал то же самое про Серхио Рамоса. И, кстати говоря, вы согласитесь с тем, что Кака вчера, не забив вот этот пенальти, он буквально подписал контракт с ПСЖ?
Ну да,
может быть так.
Ну, мне кажется, это будет иметь значение. Хотя он вышел, обострял, да, вы помните. Он прорывался в штрафную несколько раз, да, простреливал. Просто там чего-то не хватало в последний момент Мадриду. Удара, да, подставленной ноги какой-то в штрафной.
Я думаю, он сам, в принципе, какая, сам не против уйти, потому что он понимает, что по-хорошему в Мадриде у него не пошло. Я считаю так.
Но в интервью он говорит, что хочет остаться. Он хочет уйти с этой команды.
Я, честно, бы удивился, если бы он сказал, что он хочет уйти.
Ласта говорит, что хочет уйти. Причем откровенно.
А Ласта не играет сейчас.
Но там в силу повреждения, полученного недавно. Ну, по крайней мере, такая официальная...
Опять же, официальная. Да. Мы не знаем, ну, это не кухня. Ну, ладно, мы не будем в эти дебри лезть, в дебри Ласта. Ну, какая, да, действительно. Не реализовал пенальти. Кстати, Мауриньо, наверное, намекал на то, что следует подписать контракт, когда не выпустил его в первом матче, и когда в классике от него отказался, выпустил Калихона. Ну, а здесь он уже, да, сам черканул.
Ну да, опять. Кстати говоря, вот если замена Гранера на Ди Марии в игре с Баварией в первом матче, да, вызвала какое-то недоумение, то вот в классику и в матче с Баварией в ответном Гранера вот откровенно он усилил игру. По крайней мере, не то, что усилил, он ее стабилизировал в центре защиты, в центре поля. Особенно в Эль Классико это откровенно прослеживалось. И также вспомните в матче с Баварией, да, какой он пас выдал на Кака. Вот если бы на месте Кака стоял бы Гигуаин. Эх, сейчас бы мы с вами скорее анализом занимались, а не...
Сейчас бы мы будущий финал бы обсуждали.
Сейчас бы мы чем-нибудь другим занимались. Ну, в общем, одно разочарование на самом деле, потому что... Еще год, как минимум, ждать. Вот, и...
И уже порядком поднаторело.
Поднадоело, да. Мы никогда, ну, я за себя буду говорить, но я уверен, что и у вас такое же мнение. Я никогда не перестану болеть за эту команду.
Нет, конечно. Из-за каких-то таких вот поражений, на... нет.
Оно, моя любовь к клубу из-за таких поражений усиливается, наоборот. Но просто, ну... Надоедает то, что вот Мадрид сам себе все портит.
Я думаю, что, ну, честно скажу, что вот, в принципе, даже довольно, может быть, даже довольно-таки хорошо, что это поражение случилось, потому что команда станет, ну, я считаю, что команда станет сильнее, и Мауриньо, он сказал, что он остается, и, ну, хочет остаться.
Кстати, он намекнул на это, он не утверждал.
Ну, да-да-да. И Мауриньо все-таки, если он останется, ему придется что-то делать с игрой в следующем году. Я думаю, он все понимает. И уже в следующем году будет команда гораздо сильнее и подойдет к Лиге Чемпионов. Ну, в лучшей форме, предположим.
Ну, дай
Бог. К тому же команда молодая, никто так не завершает, и не так обидно, может быть, поэтому.
Ну, дай Бог, на самом деле, потому что в прошлом году взяли Кубок Короля. В этом году, дай бог, возьмем Лигу Чемпионов, да что со мной, Ла Лигу, и в следующем, может быть...
За десятый,
да. Как же этого кубка не хватает все-таки. Ладно, я предлагаю закончить с обсуждением поражения от Баварии, вылета Лиги Чемпионов, и мы можем обсудить позиции, которые требуют усиления на поле, потому что приближается трансферное окно, приближается лето, предсезонный период, ну, после чемпионата Европы все это. Но, тем не менее, на ваш взгляд, какие позиции требуют усиления, кого нужно продать вот из текущих игроков? Я не говорю называть имен тех, кого нужно купить, но вот ваше предложение, например, касаемо правого фланга обороны, потому что это проблема, на мой взгляд.
Ну, я считаю, что у нас еще есть проблема с центром защиты все-таки.
А твой выход из ситуации, ты хочешь ПП убрать или Рамоса?
Рамоса.
Убрать вообще из состава или на правый фланг вернуть?
Вернуть на правый фланг. И вообще, я, честно говоря, всей душой выступаю за то, чтобы начинать наигрывать в матчах чемпионата, хоть, ну, вот так уже более систематически начинать наигрывать на эту позицию Варана. Потому что мне он очень сильно нравится.
А у меня здесь, знаешь, такое двоякое, так сказать, чувство. С одной стороны, Варан очень нравится, но с другой стороны, очень нравится Начо из Кастилии.
Ну да, это что.
Если помните, он играл два матча в прошлом сезоне.
Против Валенсии.
Валенсии, да, и Сарагосы.
Да, Сарагос точно.
Вот, и очень сильно их провел, на мой взгляд. И как было приятно видеть вот его в составе. Вот просто, не знаю, для меня это неописуемое чувство. Это то же самое, что вот, ну, чуть меньше эмоций вызвало это, нежели вот отбитый пенальти Кастильяса. То есть вот чуть-чуть ниже эмоций вызвало Начо. Вот его присутствие в составе. Это было очень приятно, на самом деле. И Вот. Не будь настолько сильным ПП защитником, да? Я не говорю там про провокации и все остальное. Вот он сильный очень защитник. Я бы выступал за то, чтобы Начо и Варан составили нашу оборону в центре поля. Это было бы замечательно, но, к сожалению, боюсь, что в следующем сезоне Рамос как играет в центре поля, так и останется. На правый фланг обороны мы возьмем не Карвахаля, а купим какого-нибудь Уолкера из Тоттенхэма. У вас другие позиции не вызывают опасения там? Ну или, по крайней мере, замена Узила, да, если продается Кака, то из Кантеры кого-то вытягивать. У нас, по сути, нет.
Калихон может там сыграть вполне.
Где, под нападающим?
Да.
Вообще, Калихон, когда он был в Кастилье, да, я уже тогда начинал за Кастилье следить, он вообще играл чистого форварда. А под ним играл его брат Хуан, который сейчас в Варкулесе играет. Вот. Я не знаю, способен ли Калихон под форвардом сыграть.
Ну, это все надо смотреть, это все варианты. Я считаю, что нужно на всякий случай взять еще одного опорного полузащитника, а атака, на мой взгляд, вообще не нуждается в усилении.
Как тебе вариант такой Гагу вернуть?
Да, тоже, я не против, честно.
Ну, я думаю, этот человек не согласится в запасе сидеть.
Скорее всего, да, но почему бы и нет, потому что когда если что-то случается, там, не знаю, с Гирой или с Алонсо, то играть там по-хорошему некому. А Алонсо тоже не всегда, ну и Алонсо и Хидиро не всегда выдают действительно приличные матчи, бывают не лучшие игры, поэтому было бы неплохо иметь на скамейке человека, который может их по ходу игры заменить и заменить вполне себе прилично.
Да, а с правым флангом обороны?
С правым флангом обороны, ну да, туда тоже кто-то нужен, потому что даже если туда переводить Рамоса, то проблему его это не решит. В итоге нужно кого-то туда покупать. Правда, я в упор не понимаю, кого туда брать. Потому что... Хотя, с другой стороны, у нас действительно есть только Рамос, хороший на эту позицию.
Да, Рамос достаточно неплохо на ней играет. Просто вот иногда он начинает дурковать. И это всегда оказывается фатальным для команды, потому что его позиция на поле очень важна.
Ну, естественно, но я все-таки считаю, что он должен играть, да, и он должен играть на правом фланге, но никак не в центре обороны, потому что, ну, в этом сезоне он показал, что не его это все-таки позиция, не его это место, то есть нужно его переводить на правый фланг.
В качестве третьего форварда нам нужен вообще третий форвард? И что бы вы сделали? Купили кого-нибудь из-за бугра? Или привлекли бы Хаселу, который летом, вероятно, покинет Кастилью? Или Марату?
Я считаю, что Хаселу вполне бы смотрелся неплохо, потому что, ну, Игуаин с Бензема забивают приличное количество мячей. Почему бы и нет? Почему бы не поставить Хаселу на... не взять его в состав, как запасного, выпускать периодически в некоторых матчах, чтобы он набирался опыта, учился играть в этом составе. Вполне это можно сделать, а усиление, я считаю, ну, не требуется, оно откровенно. Потому что и Бензема, и Гуаин забивают, и Роналду забивает. Зачем еще что-то? Зачем еще? У нас сильнейшая атака в чемпионате Испании как минимум. Зачем еще искать какие-то варианты, если так все в порядке?
Да, Илья, хочешь что-нибудь сказать?
Ну, я скажу так, что если кого-то и покупать, то это должен просто там мегатрансфер какой-то, который, ну, не по деньгам, а именно по усилению состава. У нас есть потрясающая Кантера, которая практически уже протоптала себе дорогу в Сегунду, ну, по крайней мере, этим усиленно занимается. И если не смотреть в ту сторону, это будет просто кощунственно. Я уже думаю, что пора покончить с этими потугами реанимации Карвалью. Это несерьезно, мне кажется. Просто, ну, человек уже, не знаю, две трети сезона проводит на больничной койке в команде чемпионе. Ну, я не знаю. Лично мне это не кажется хорошим фактором.
Да его летом продадут.
Я думаю, с ним пора расстаться, да.
А если не продадут летом или зимой, то он следующим летом бесплатно уйдет. Вот. А я думаю, Перес и Мауриньо понимают это. Я думаю,
Ну,
что
по
он.
поводу опорников, да, здесь уже, ну, вы сказали, ну, если Лас уйдет, а он, скорее всего, уйдет и уже почти ушел в Галатасарай, и то, я, ну, то я думаю, опорник нужен, опять же, Алекс, опять же, какие-то еще варианты поискать, ну, и форвард, я думаю, Хаселу, ну, это просто лучший вариант, который только может быть. Ну, я не знаю, мне кажется, что уже пора Кастилью подключать сюда.
Ребят, этого, к сожалению, большому, это при Мауринио этого происходить не будет. Потому что он хочет побыстрее свалить, это откровенно видно, и он особо не скрывает того, что ну, не совсем счастлив, да, говоря, вечно говоря о том, что его не уважают, его не ценят. Хотя в клубе все наоборот, его болельщики почти боготворят. И я давненько не помню, что болельщики во время матча выкрикивали, даже не то, что выкрикивали, а выпивали, так скажем, имя тренера, да?
Ну, ему просто, видимо, не нравится в Испании, все. Только...
Ну, а тогда есть ли смысл его держать, если он работает невдохновенно? Ладно, это уже тема другого подкаста. Да, это уже тема другого подкаста. Я еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Вы должны понимать о том, что мы тоже здесь болельщики сидим и все переживаем. И сегодня, к счастью или к сожалению, у нас получился эмоциональный подкаст, но он не был основан на какой-то аналитике. Он был основан на том, что мы вчера видели, о том, что накипело, о том, что нагорело. И я думаю, интереса от этого не убавилось. Как минимум, может быть, даже прибавилось. Я хочу поблагодарить за участие в подкасте Илью, стратегу. Спасибо тебе, вот ты регулярный участник, и лично мне это очень приятно. Еще раз спасибо. И Алексей Трезис, вот, хотелось бы тебя почаще на сайте видеть, почаще в подкастах видеть, твое мнение всегда интересно, с тобой всегда интересно дискутировать, и будем надеяться, что наш следующий подкаст, который будет записываться в конце сезона, уже будет более оптимистичным, будет более веселым. И, в общем, надо уже завершать, у меня уже слов нету. Всем спасибо, всем, кто нас слушал. Заходите на Merengues.ru. И, в общем, всем пока и удачи.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.